Позвольте вам представить нашего гостя, народный депутат Украины Виталий Курило. Здравствуйте, Виталий Семенович.
Здравствуйте.
Недавно вернулись из Луганской области, да?
Да, 2 дня назад.
Были там на празднике. Как прошли там праздники?
Нормально прошли праздники. Знаете, праздник, он везде. Праздник, наверное. Люди отметили 8 мая, как День памяти, 9 мая отметили. Я вот 9 мая был в Старобельске, пришло на такой вот праздник, центр города, очень много людей, состоялся митинг, ветеранов чествовали.
Все, без эксцессов все нормально?
Все как положено, никаких эксцессов, все нормально, спокойно прошло. Вот точно так в Северодонецке, знаю, прошло мероприятие очень хорошо.
Ну, слава богу. Главное, чтобы там никаких провокаций
и
не было.
И в других районах, вот в моем округе, 6 районов, районных центров, со всеми разговаривал. Везде праздник прошел как праздник, как положено.
Что интересно, какие-то провокационные вещи или там столкновения произошли в крупных городах? Далеких от Донбасса.
Далеких, да.
А там, наверное, людям уже хватает, я так думаю.
Да, людям хватает, знаете, этого и горя, и тревоги, и всего-всего. Поэтому люди просто отметили праздник, вспомнили своих родных, близких, дедов.
Виталий Семенович, а вспоминали ли 9-8 мая о воинах АТО, которые погибли?
Да, вспоминали, конечно. Вот в Старобельске, допустим, из района погибло 6 молодых ребят. Вот вспоминали их и поименно вспоминали погибших. Вспоминали тех, кто вот в Старобельске тоже похоронено. Много ребят, которые не опознаны. На кладбище тоже за могилами ухаживают.
Ну, это печальная тема, простите, что мы с нее начали.
Вспоминаю.
Не могли не спросить об этом, конечно. Давайте перейдем уже к дню сегодняшнему. Вступительная кампания идет. И недавно вы сообщали ваши коллеги-депутаты о том, что был в целом принят законопроект номер 4350, который дает право молодым людям с неподконтрольных Украине территорий поступать в вузы в Донбассе. В чем инновация там, если кратко?
Вы знаете, авторский коллектив, это несколько депутатов с 5 фракций Верховной Рады, стали инициаторами этого закона, в том числе нынешний министр Лилия Гриневич, она еще была депутатом, когда мы подавали этот законопроект. И я в том числе. Суть его сводится к тому, чтобы вот детям, которые находятся на неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой области, облегчить процессы получения как аттестата о среднем образовании, так и поступления в высшие учебные заведения. Там 2 нормы, которые новые для законодательства и которые касаются этих детей. Первая норма, она касается аттестата. Ребенок, который получит там аттестат в Луганске или в Донецке, скажем так, он приезжает на территорию подконтрольной украинской власти, то если раньше ему надо было экстерном сдавать все экзамены, то сейчас он должен будет сдать только те экзамены, предметы, которые он не изучал. Ну, скажем, там вот изменили программу на той территории, они там учатся по российским учебникам, по российской программе. Ну, если математика, она везде одинакова, там, скажем, биология, химия, то они не изучают историю Украины. То есть ребенку надо будет сдать историю Украины.
Язык.
И украинский язык они изучают, насколько мне известно, а вот украинскую литературу я даже не знаю. Ну, то есть, может, украинскую литературу, может, еще какой-то один предмет. И этого достаточно для того, чтобы получить ребенку аттестат. А потом, в связи с тем, что дети, которые там находятся, они подготовка сама к ЗНО, они могут не успеть, могут не доехать, то здесь тоже 2-я статья касается облегчения вот в плане ЗНО. Если дети поступают на территории Луганской или Донецкой области в вузы, которые там размещены, эвакуированные с той территории, или они там размещались и раньше, эти вузы, то они могут поступать туда на основе вступительных экзаменов. То есть дети, которые
не по результатам ЗНО,
а сдавать вступительные экзамены.
А это только в те вузы, которые территориально расположены на территории Донецкой и Луганской области?
Донецкой и Луганской
области. А если, например, вуз переместился, ну, как, скажем, там, Донецкий национальный, да, в Винницу, например, то не имеет права,
Он относится к перемещенным вузам. То есть вузы, которые перемещены, то есть в Донецкий университет могут поступать, но дети, которые приехали вот именно с территории той.
А, вот
то
так,
есть это
да?
не для всех детей, а для детей, которые эвакуированы.
Я, насколько поняла, вы еще и готовите тоже с коллегами к регистрации некий законопроект, который должен улучшить условия существования вузов перемещенных. Правильно я поняла?
Ну, там готовится такой законопроект, но, знаете, здесь закон, я не участвую в этом законопроекте. Я знаю, что там есть попытки его подготовки, но что касается вузов, то здесь не нужны законы, на мой взгляд. Здесь это решение кабинета министров. Кабинет министров может улучшить финансирование этих вузов, может принять какие-то программы, потому что на сегодняшний день, к большому сожалению, на эти вузы мало обращают внимания. То есть они существуют, они работают, но их финансирование, отношение к ним не отличается от отношения к другим вузам, которые находятся
в стабильных. Даже дело не столько в некоторых случаях, не столько в недостатке финансирования, сколько в бюрократии. Например, вот у нас в гостях когда-то еще, может быть, полгода, может быть, даже больше назад.
Аграрный университет.
Да, ректор нынешнего аграрного университета был перемещенного того, который. И он говорил о задолженности по зарплате преподавателям. Связано это с тем, что документы остались там, финансовые, в Луганске.
Ну, вы знаете, я не очень соглашусь. Я как ректор Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, я был ректором до избрания в депутаты, до конца 2014 года, мы первые переместились и первые разблокировали счета, и уже в октябре месяце, то есть через месяц, мы все выплатили, и не было у нас никаких проблем. Я бы не сказал, что бюрократия сдерживает что-то. Вот отношения в Министерстве образования и при министре бывшем Квите Сергея Мироновича и при нынешнем министре к таким вузам, оно очень лояльные, скажем так, и доброжелательные. То есть они понимают ситуацию, они профессионалы в министерстве. Они все, что в их силах, они делают и идут навстречу этим вузам. Другое дело, что они не в силах изменить финансирование этих вузов. То есть это
все-таки надо, финансирование.
Финансирование. Это может быть или закон, или просто постановление кабинета министров.
Мы продолжим беседу. У нас сейчас на связи наша корреспондент Анна Боковая. Мы поговорим, Анна нам расскажет. Вот в Бахмуте недавно был показан школьникам фильм «Единичка». Этот фильм, который запрещен в Украине. Снят он при поддержке Министерства культуры России. Получился вот в связи с этим скандал. И суть этого скандала сейчас нам Анна прокомментирует. Анна, вы на связи?
Алло, да.
Да, Анна, здравствуйте.
Я сегодня общалась с директором развлекательного центра «Победа» с Викторией Лещинер как раз по этой теме. Они прокомментировали свою официальную позицию на своем сайте. Там отметили, что занимают проукраинскую позицию. Это была досадная ошибка. Как бы сожалеют об этом. Вина одного из работников. Вот,
Аня, одну секундочку, да. Я сейчас объясню, мы просто слушателям не объяснили суть, в чем ошибка и в чем казус. Да, одну секунду, сейчас я расскажу слушателям. В кинотеатре этот фильм показали детям 11 лет. Фильм, мало того, что он там пропагандистский и так далее, но российский, но он еще содержит сцену сексуального насилия. В роли насильников выступают некие украинские солдаты, украинцы. которая, ну, в общем, вы понимаете, да, что сами по себе сцены, они как бы не рекомендованы к просмотру детям столь младшего возраста, и более того, явно носят антиукраинский характер. Ну, якобы. Фильма я не смотрела, не знаю, но тем не менее, казус есть казус. Вот сейчас Анна нам как раз объясняет, что фильм поставили случайно. Анна, а директор не объяснила, каким образом случайно у нее под рукой оказался этот фильм?
Я таким образом случайно, но таких подробностей, конечно, никто не объясняет. Позиция такова, что готовился к показу фильм «Поводырь», и как бы они вот в этом месяце показывали и приглашали Михаила Ильенко, украинского режиссера, и как бы периодически делают проекты, там Разделови же дана, там тоже приезжал, он там показывал свой проект. То есть как бы, ну, таким образом объясняя свою проукраинскую позицию, факт того, каким образом фильм оказался все-таки на экране, объясняют тем, что по техническим причинам фильм «Поводырь» включить не смогли. Вот, и как оказался там фильм, естественно, запрещенный, я не знаю, но, как объясняет директор центра, они этот фильм проверяли. В том списке запрещенных фильмов, которые у них есть, он не значится. Самого списка этого я не видела, не могу ничего в данном случае сказать, но вот, как бы, она объясняет таким образом.
Анна, насколько мы знаем, родители детей, которые ходили на этот просмотр, мягко говоря, недовольны произошедшим. Вы не знаете, они как-то готовы эту ситуацию раскручивать, выяснять, ну вот, чтобы не повторилось подобное?
Ну, насколько я знаю, как бы сама ситуация на общественное обсуждение была вынесена общественным активистом, волонтером Дмитрием Кананцом, да, он в Фейсбуке еще написал о том, что это произошло, и уже было подготовлено обращение в СБУ, и даже сегодня, когда я общалась с директором, она говорит, что к ним уже приходили соответствующие службы, они дают объяснения, объясняют эту ситуацию, как бы, и изначально, после того, как это произошло, они тоже свою позицию сразу на сайте, не дожидаясь того, пока у них попросят комментариев, высказали.
Спасибо большое. Это была Анна Боковая по поводу показа в Бахмуте российского фильма. Я единственное, что хочу добавить, уважаемые слушатели, что хорошо, что не оказалось чего похуже под руками. Вот с одной стороны...
Случайно.
Вроде бы, да. И досмотрели до конца, ты понимаешь, что самое интересное. Что может быть случайно оказаться под руками, да, из кинотеатра?
50
что
оттенков.
Хочешь? Да, 50, в лучшем случае, да? А то еще можешь что-нибудь поинтереснее. Ладно. Возвращаемся к нашему разговору в студии Громадского радио программы «Киев-Донбасс», народный депутат Украины Виталий Курило. Виталий Семенович, я обещала, вернее, мы анонсировали, что поговорим с вами о стереотипах. Мы сегодня уже вспоминали референдум 2014 года. События, которые разрушили жизни и судьбы очень многих людей. Ну, не могу не задать вам этот вопрос. Два года спустя, вот вы анализируете то, что произошло. Как все это могло случиться? Это попустительство наших властей. То, что там этот проект готовился, это понятно.
А может, люди хотели?
А может, люди хотели?
Ну, глядя на то, сколько там в некоторых городах ходило людей, то многие и хотели чего-то. Может, они до конца, украинское такое слово, не усведомливали, чего они хотят. Вот, но они пошли и это сделали. А остановить их было некому. Я всегда считал и считаю, что это было допущено в тот момент, вот, март-апрель – это слабость центральной власти, которая, во-первых, эти регионы как бы бросила, была занята тут дележкой портфелей долго в Киеве, еще какими-то вопросами, там Крым начался для них шок. И в Луганске вот, я вместе с многими общественными деятелями, пытались остановить как-то эти процессы, сигнализировали и говорили в Киеве, но никто не обращал внимания. Назначили слабого губернатора в Луганске, то же самое в Донецке. Милиция, СБУ не противодействовали, то есть там тоже назначили каких-то слабых, непонятных людей, которые то ли предатели были, то ли просто слабаки. То есть вот, вот эта растерянность власти, слабость власти, надежде, что авось пронесет, что так пройдет, неорганизованность, вот это, наверное, главные причины того, что это случилось. Это можно было не допустить, если бы были местные власти более жесткими в этом плане.
Ну и сейчас.
Но если глав администрации районных не назначали по 2 месяца, все кричали: ребята, ну что ж, нет, нет никакой власти, а они не назначают там согласования какие-то, еще что-то.
Ну вот у нас сегодня в студии как раз была Ирина Веригин. Утром. И я ее, честно говоря, вот спросила, процитирую свой вопрос, не считает ли она, что ее просто подставили в то время. Она сказала, что да. 10 человек, около 10 человек отказались тогда от поста главы Луганской администрации.
Когда Веригина стала исполнять обязанности,
10-го.
Уже процесс пошел, да, он уже был неуправляемый. То есть там до Веригиной был глава администрации Болоцкий, который сразу проявил слабость, когда под давлением первый раз захватили администрацию, и он сразу же под давлением толпы написал, генерал написал заявление, что он об отставке.
Но он же потом отозвал это заявление.
Но он отозвал, но это уже... Это
было
он
потом.
Подписал себе уже сразу, как говорится, показал, кто ты такой. Ну, ты генерал, ну, в таком случае. Или ты сказал, я ухожу, или ты борешься до конца. Ну, тебя же прислали здесь наводить порядок. Ну, просто слабость, а оно повело потом цепную реакцию уже.
Виталий Семенович, вы встречались с Юрием Гарбузом, это новоназначенный глава Луганской военно-гражданской администрации, и вот как пишут в соцсетях, это свой человек, который наконец-то свой человек возглавил область.
Ну да, все время, понимаете, для кого-то свой.
А для кого-то
ну,
нет.
Дело здесь не в том, что свой-чужой... Я думаю, есть несколько плюсов в том, что свой, который просто знает людей, которые там остались, и что, чего, что эти люди значат.
Ну, на ваш взгляд, это плюс?
Я считаю, что в данной ситуации это плюс. То есть ему не надо узнавать, кто есть кто. Это один момент. Ну, второй момент. Юрий Григорьевич, на мой взгляд, человек с таким определенным стержнем. Он знает, есть опыт определенный. Может, не такой большой, но есть опыт управленческой работы. И есть большой плюс то, что он все-таки 1.5 года побыл народным депутатом. Он знает уже Киев. Он знает правительство, в нынешнем правительстве многие тоже бывшие депутаты. То есть он знает премьер-министра лично, знает там ряд министров лично. Это тоже поможет области. В данной ситуации я оцениваю назначение Гарбуза как позитивное.
В сравнении с предыдущим или в принципе?
И в принципе, и в сравнении с 2 предыдущими.
Даже с 2. Народный депутат
нет,
Украины...
Нет. С 4 или 5 предыдущими.
Хорошо.
Я бы так, чтобы никого не обидеть.
До пятого колена я уже, наверное, не вспомню. Это вы до Ефремова включите.
Ефремова включает.
Хорошо. Напомню, народный депутат Украины Виталий Курило в студии «Киев-Донбасс». И уже коротко, Виталий Семенович, если позволите, с вами как с историком, с краеведом. Множество, как там нас называют, внутренне перемещенных, внешне сбежавших лиц.
Да что ж там, беженцы.
Беженцев, да. Внедряясь в разные регионы Украины, столкнулись с неким стереотипным представлением своим о другой Украине и другой Украине о себе. И представление людей о Луганской области, в частности, Донецкой, Луганской области, это степь-степь, иногда террикон. Что такое террикон? Гора из угля, да? Вот как-то так. Деревьев нет, растительности нет, населена роботами. Я хочу, чтобы вы, как краевед, назвали несколько удивительных, на ваш взгляд, достопримечательностей Луганской области, которые могли бы быть интересны другой Украине.
Ну, конечно же, самое интересное — это люди. Но мы говорим о материальных ценностях, наверное, все-таки.
Наверное, да. Люди, но они сами по себе всегда интересны.
Но люди сами по себе интересны. Я вот, знаете, два слова все-таки про них скажу. Вот многие луганчане, уехавшие оттуда, а уехали, смотрите, уехала вся элита с Луганска. Какая элита? Гуманитарии все уехали, интеллигенция уехала. Там ведь никого не осталось сейчас, я знаю всех. И уехал бизнес весь. Там осталось во многом вот в плане человеческого материала, ну, пустыня. Поэтому мы и говорим, что надо оттуда вытягивать детей, которые остались, чтобы их учить здесь. Так вот, люди, которые смогли за эти два года адаптироваться, многие, нашли свое место под солнцем. Многие бы, может, и не уехали никогда оттуда, и не увидели своего какого-то будущего и развития, находясь там в Луганске. Все-таки это провинция, далекая провинция по меркам Украины. А уехав оттуда, нашли свое место и уже сделали многие карьеру или делают карьеру. Это тоже плюс. Это плюс и для Украины, я скажу, в целом. А если говорить о том, что приезжайте на Луганщине, много интересного, вот даже на той части, которая сейчас контролируется украинской властью, очень много интересных мест, исторических мест. Ну вот даже вы сказали степь. Вот сейчас в степи закончилось цветение степного пиона.
Это Я только хотела сказать, кроме воронцов.
Да, воронцы называют в народе, по-научному степной пион. Очень красивый цветок, очень который красивый. В течение одной недели цветет в степи, занесен в Красную книгу, и очень большая редкость. Но если увидеть это действительно можно сразу влюбиться в эту территорию. Это территория, где есть много небольших степных, очень чистых рек, где водится рыба, тоже редкость для нынешних территорий. Это территория вдоль Донца, где есть леса. Рубят, правда, по-безбожному. Сегодня Гройсман сказал, что должны снять начальника лесного хозяйства Украины за эту вырубку. Но это очень интересно. Очень интересна сама история, скажем так, вот Донецкая область при въезде в Донбасс, город Славянск, это старинный город Тор назывался, где начиналось солеварение. Интересна судьба этого всего дела. Город Лисичанск, где вот между Дебальцево и Лисичанском нашли первый уголь. Тоже очень интересна история. Если взять 20 век, то вот то, что переживает сейчас Донбасс, вот эта война, которая там идет, какой-то раскол гражданский, который привнесли нам извне, но там уже существует. Это было и в годы гражданской войны. Но все это прошло. Надо не забывать, что советская власть первая установилась в городе Луганске. Тогда вот в советские времена этим хвастались большевики. А если подумать, то это вообще страшная тоже история, когда Люмпен в Луганске вот первый к власти пришел, и уже в 17-м году там все, кто люди имели какую-то собственность еще до начала, до октября 17-го, все продали, кто понимал, и уехали.
Слушайте,
с Луганска.
Это просто дежавю.
Вот, это полное дежавю, надо не забывать. Поэтому вот там много, много каких интересов общественных, интересных и сейчас, и тогда было. Много памятников, много церквей интересных, которые остались вот с времен 17 века, 18 века. Очень интересная архитектура. Там есть, допустим, в том же Славяногорске очень интересный это
монастырь,
да. Подземные катакомбы. Много,
есть что
много
посмотреть,
можно рассказывать,
да.
и смотрите,
уважаемые слушатели, это была точка зрения историка, поэтому вам придется с ней считаться в следующий раз, когда вы представите Донбасс неким необитаемым Марсом.
И это только подконтрольной Украине территория.
Кстати, я вот могу сказать, в Луганской области я вот депутат, мажоритарщик, 6 сельских районов. Там же все люди испокон века говорят на украинском языке. Я, допустим, родился там, учился в школе. Я до второго класса вообще по-русски не говорил. Я не умел, не знал языка. Меня во втором классе отдали в музыкальную школу, а там говорили учителя на русском. Я их не понимал, они меня не понимали.
Вы были иностранцы. Спасибо большое.
Это Луганская область.
Да. Спасибо большое. Это был народный депутат Украины Виталий Курило.